Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы снова приветствуем вас в нашей программе «Депутат в эфире». Сегодня у нас в гостях депутат городского совета депутатов, директор Раменской службы спасения Александр Васильевич Горбачев. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Здравствуйте.
Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 46-393-27. Мы ждем ваших звонков. Александр Васильевич, в 2014 году вы были избраны в Совет депутатов городского поселения Раменское. Расскажите, пожалуйста, как началась ваша депутатская деятельность?
Депутатская деятельность началась с того, что я, во-первых, в период избирательной кампании, конечно, уже поглубже постарался изучить свой избирательный участок. И впоследствии, уже к началу моей депутатской деятельности, в принципе, я уже представлял те проблемы, которые есть на этом участке, знал, уже были намечены пути, как эти проблемы решать, потому что я считаю, что немаловажно для депутата это возможность решения вопросов напрямую с теми руководителями, от которых это решение зависит. Вот моя должность директора службы спасения, она как раз позволяет мне обращаться с людьми и общаться с людьми, от которых многое зависит решение многих вопросов. Поэтому, например, тогда же в сентябре были спилены, в общей сложности на Десантной и на Серова 32 сухих дерева. Жалоб было очень много от жильцов по этому поводу. Но мы с управлением коммунального хозяйства это решили. И вот первое, что сделали, это спилили эти 32 дерева. Они, конечно, не закончились, эти деревья, будем пилить и дальше. Но начало было таким. То, что касается этого года, я бы здесь хотел сказать, обратить внимание, вернее, на то, что, в принципе, депутат не должен возглавлять какие-то протестующие массы, быть в оппозиции к администрации, потому что, работая с администрацией еще до избрания депутатов, я знаю, сколько внимания проблемам городским уделяется. Физически невозможно эти проблемы решить вот прямо сейчас. Собственно, как и в любой семье. Кто-то покупает холодильник сразу, а кто-то копит на него целый год, на этот холодильник. Так и, собственно говоря, и в городе. В администрации знают, какие проблемы существуют. Ну, а дальше, конечно, зависит от того, насколько депутат будет настойчив, насколько он будет обоснованные свои заявки, требования, пожелания предъявлять. Наверное, таким будет и реагирование. Но, во всяком случае, я для себя определил, что самая проблемная часть моего избирательного округа – это та часть улицы Серова, которая за улицей 100-й Сибирской дивизии, где 6-я школа, и вот до Нового села. Потому что они называют это, жители называют Новой Швейцарией, но и с иронией, и с состраданием к себе. Потому что очень давно на эту часть города Раменска внимание обращали. Если жители за линейной части считали себя как бы отделенными от Раменского не только железной дорогой, но и в плане того нового, того хорошего, что происходит в городе. Где-то это происходило, в залинейной части нет. Последние годы эта ситуация поправилась, потому что если заехать во дворы, если посмотреть детские площадки, спортивные площадки, многие вопросы уже решаются совсем по-другому, то та часть, которая за 100-й Свирской дивизией, вот она сейчас вообще, даже я не ощущаю, что ее воспринимают как часть города, потому что во дворах света просто не было, вообще ни одного фонаря не было. В прошлом году, когда избрали руководителя администрации Чехова, по моим просьбам настоятельным, он приехал туда, мы с ним прошли по этой территории, тогда он распорядился, в одном дворе поставили два фонаря, там, где это заведение будущее. Потому что жители жалуются, что чтобы туда пройти, по этим темным улицам, просто страшно детей водить. Поэтому там фонари поставили. В этом году депутатов выделяют по 200 тысяч. И на эти 200 тысяч я запланировал управление коммунального хозяйства, чтобы осветили еще два двора, которые оставались ну, это, по сути, даже три двора получается, которые оставались неосвещенными. Это то, что вот из этих денег, из того, что, на что жители обращали внимание, это просили перенести пешеходный переход к детскому садику по улице Щукина, потому что, пересекая Сотую Свирскую, они сначала упирались в забор, потом пересекали улицу Щукина, и только потом по тротуару шли уже к детскому саду. Ну, я обратился в Мосавтодор, непосредственно в Москву. Мне ответили, что перенесут, и перенесли этот переход. А то, что касается нашей администрации, все мои заявки приняты, большинство из них учтены. К сожалению, не удалось в этом году благоустройство вот этой части напротив 6-й школы включить. Но я постараюсь, чтобы включили в следующем году. Если по какой-то причине не получится, ну, сейчас времена не самые лучшие у нас в стране, буду настаивать дальше. То есть я эту часть не оставлю. А то, что касается по улице Десантной, жалобы, которые были, они тоже, большинство из них включены в планы. И эти планы будут исполняться. Я общаюсь постоянно и с управлением капитального строительства, и с управлением коммунального хозяйства. В принципе, никаких препятствий я не вижу. Есть только возможность. Есть возможность или нет возможности? Критерий один в наших отношениях.
То есть территория вашего избирательного округа включает улицы за линейной части города, да, так мы
не понимаем? Все.
Не все. Расскажите,
только
пожалуйста.
Десантная, угу. Десантная от железной дороги, улица Сотой Свирской дивизии, и, ну, фактически она начинается от улицы Десантной, и улица Серова, ну, это я называю основные улицы, и улица Серова до Нового Села. То, что касается Сотой Свирской дивизии, то это прилегающие, если ехать с нашей стороны, со стороны моста, вот с правой стороны, те, которые проулки есть, прилегающие проулки.
А скажите, пожалуйста, где и когда вы ведете депутатские приемы?
Ну, там есть помещение, где есть представители администрации по заленной части.
Территориальный отдел, да?
Да, территориальный отдел, вот, ну, это в поселке Красная Октябрь. Угу. Этот прием ведется уже очень давно, я так понял. Все его знают, жители, где это находится. Ну, и кроме того, и объявления висят, и, в принципе, жители приходят всегда. Там все ведут прием депутаты, которые в заленной части. Это вот и Благово, и Ступников, и я. И также периодически там ведет прием Ермаков, он районный депутат, который в том числе вот за линейную часть этой его территории.
Спасибо за ответ. Александр Васильевич, я правильно понимаю, что основной круг вопросов от жителей – это недостаточность благоустройства, где-то, может быть, ремонт дорог или еще с чем-то обращаются жители? Расскажите,
ну, в основном, конечно, эти деревья, ремонт дорог. Ну, кстати, с деревьями мне проще несколько, потому что спасатели, в практике спасателей спиливание деревьев, которые представляют реальную угрозу для жителей, это те, которые уже высохшие стволы настолько, что оно вот-вот рухнет, это ветки, которые уже надломились и зависают над пешеходными дорожками, над стоянками машин, ну, да, собственно говоря, у нас везде люди ходят, такие деревья. Это мы делаем сразу, без оформления разрешения. У нас в городском поселении принято постановление, которое определяет порядок спиливания деревьев. Там выделены деревья, которые Рамспас может спиливать самостоятельно, что мы и делаем. И поэтому те, которые вот, обращения ко мне поступают, если я вижу, что это дерево подлежит спиливанию немедленному, то я... Ну, могу тут же вызвать спасателей, и они тут же это сделают. Если такой возможности нет, то я ставлю в план, и ребята выезжают при первой возможности.
Хочется подробнее узнать о работе спасателей. Вот вы возглавляете службу спасения и антикризисного реагирования, которая была основана в 2006 году. Это так?
Она была создана в 2006, а начала работать в 2007
января. Да. Расскажите, пожалуйста, какова сейчас деятельность службы? Наверняка она отличается, уже усовершенствовалась, да, по сравнению с 2007 годом, по прошествии уже 8 лет. Что сейчас она представляет, какова ее структура, какие выезды наиболее частые, ну и вообще, вот, какова ее работа?
Ну, я бы хотел сказать, что... когда я уволился из МЧС, ушел в запас, то в то время был начальником управления МЧС здесь полковник Бусыгин, он сейчас начальник управления безопасности. И он предложил мою кандидатуру Владимиру Федоровичу Демину на создание службы спасения муниципальной. Когда я утверждал концепцию у Владимира Федоровича, то мы ее вот разрабатывали с Бусыгиным тогда. Мы исходили из того, что муниципальная служба спасения, в отличие от служб областных и федеральных, должна иметь несколько иные задачи. То есть делать руками то, что предписано делать администрации, то есть ее полномочия по защите населения. Ну, кто-то же должен руками делать, не только планы писать. Поэтому мы решили, что наша служба должна, ну, в максимально полном объеме брать на себя вот исполнение этих функций. Поэтому первоначально мы создавались как типовая аварийно-спасательная служба, где были спасатели, оперативные дежурные, ну и, собственно, все. Но остальное все было в планах, было записано в концепцию, утверждено Владимиром Федоровичем Деминым. И он, кстати, сказал, что ищите новое, сейчас много нового появляется, но оно не обязательно для внедрения и так далее. Ну, поэтому с его вот этим пожеланием, как с флагом, его добро, мы создали испытательную лабораторию, которая с 2008 года проводит тепловизионное обследование всех детских учреждений Раменского района. Школы, детские сады и так далее. Потому что дети...
Расскажите, пожалуйста, что такое тепловизионное обследование?
Да, хорошо. Дети, во-первых, это самая незащищенная часть населения в силу своего возраста и неспособности реально оценить опасность и реально на нее отреагировать, адекватно отреагировать. Поэтому мы для себя решили, что в первую очередь нужно что-то делать в детских учреждениях. По статистике наиболее часто возгорание происходит от пожара, от электропроводки. И наиболее часто, но если брать наше телевидение за последние годы, то вот дома престарелых, школы, еще что-то, ну, причина гибели – это возгорание, это пожар. И поэтому, ну, мы решили, что нужно с этим что-то делать, потому что недостаточно объяснять, что можно, что нельзя, недостаточно тренировок, которые происходят уже по факту возникновения пожара, как нужно действовать. Нужно пожары предупреждать. Предупреждать техническими средствами, потому что можно объяснять, можно все делать правильно, можно развесить там огнетушители, наметить стрелки, пути эвакуации и так далее, но все дело будет заключаться только в том, что в электрощитке, при монтаже, например, слабое контактное соединение. Из-за того, что контактное соединение нагревается, потому что контакт слабый, оно нагревается, появляется нагар. Нагар появляется, сопротивление повышается, температура повышается еще больше. И в результате она доходит до какого-то критического состояния, когда происходит возгорание.
То есть вы проверяете степень изношенности электропроводки
и электрооборудования? Нет, не изношенности. Еще когда я служил в МЧС, я уже тогда столкнулся вот с тепловизором. В принципе, это средство измерения. Я был как замглавного метролога министерства. Средство измерения – это как раз моя сфера деятельности. И вот из министерства я и вынес вот эту идею, что профилактику пожаров необходимо проводить, обследуя тепловизионным методом, это метод неразрушающего контроля, электрохозяйство таких учреждений, как детские учреждения, поликлиники и так далее, то есть бытовых зданий и сооружений. Тепловизор – это как фотоаппарат, только он фотографирует температурную картинку. Вот если взять этот стол, например, да, то там, где лежат ваши руки, там температура будет выше. Где лежит вот этот кабель, там тоже будет температура отличаться от той, которая вот здесь. Там, где падает свет, ну, вы понимаете. То есть, вся вот эта ровная поверхность, она будет иметь разную температуру. Исходя из того, что тепловизор – очень чувствительное средство измерений, оно фиксирует в цвете, вот эту всю разницу температур, и позволяет определить температуру в каждой точке. Таким образом, наш эксперт неразрушающего контроля приходит к щитку, щиток при этом отключать не нужно, то есть не нарушается деятельность учреждения. Достаточно его открыть, электрощиток, и он делает вот эту температурную фотографию этого электрощитка. Там, где температура выше, это более яркие цвета, желтые, красные, оранжевые, вот такие. Там, где температура ниже, это более холодные цвета, синий, зеленый и так далее. И вот там, где он видит яркую точку, он тут же может определить температуру в этой точке. Если эта температура превышает установленные нормативы, а если она желтая точка, то уже явно превышает, он тогда фиксирует это место и делает обычный фотоснимок. Потом обрабатывает результаты у себя на компьютере и выдает термограмму. То есть у нас в протоколе две фотографии. Одна фотография температурная этого объекта, вторая обычная. И то есть те места, где превышение температуры, они стрелочками указаны на обычной фотографии, где это. Таким образом, передавая эти документы руководителям школ, результаты протоколов, и она вызывает электрика для устранения дефекта, для электрика все понятно, ему не нужно ничего искать. Он знает, что это вот это контактное соединение. Его достаточно бывает или плотно затянуть, зачистив болтовое соединение, или это болтовое соединение поменять.
А много учреждений по району вы уже обследовали?
Мы обследуем с 2008 года все детские учреждения.
И каковы результаты?
Независимо от их принадлежности ведомственной. То есть для нас главное, чтобы это находилось на территории нашего района. Потому что дети-то наши ходят, и что, по ведомствам не разделишь. Если сравнивать статистику, но я скажу, что результаты впечатляют. Если при первоначальном обследовании, когда вот мы начали это в первый раз, то у нас различные степени развития было выявлено в 85 школах, и мы обследовали все, в 85 были выявлены дефекты, и их было 350, по-моему, чем-то. Ну, в общем, намного больше 300. Это были дефекты различные, в том числе и температура достигала на некоторых контактных соединениях до 270 градусов. Ну, вы понимаете, что такое 270 градусов, это уже очень близко к тому, к возгоранию.
Дефекты устранены, по вашему
уже? Да, да. Дело в том, что мы изначально построили свою работу таким образом, чтобы нас не воспринимали как очередных контролеров. Во-первых, через Совет депутатов мы провели решение о том, что в муниципальных социально значимых объектах, на муниципальных объектах, мы проводим эти обследования бесплатно. То есть лабораторию содержится за счет бюджета, но для детских учреждений это все бесплатно. Во-первых, потому что это не обязательно. Нет документа, который обязывал бы проводить такие обследования. Поэтому школы могут их и не заказывать. А во-вторых, это требует денег. Ну, я скажу, что обследование одного щитка в среднем обходится в пределах 10 тысяч. Это значит, что если брать школу, в школе 10-15 щитков. Ну, читайте, 100-150 тысяч в год нужно тратить школе на это. Если это не обязательно, кто же будет тратить эти деньги?
Александр!
Поэтому, извините. Поэтому мы обеспечиваем, что все школы под нашим контролем. Кроме этого, значит, мы составляем планы изначально, вот, ну, когда отрабатывали этот момент, мы составляем планы, которые согласовываем с комитетом по образованию. Комитет по образованию доводит эти планы до руководителей школ. Руководители школ в указанное время ожидают, что приедут наши специалисты, и такое обследование проведут. Самое главное, что руководители школ не боятся этих обследований. Мы никуда не выносим результаты, то есть не бегаем с флагом, вот какие мы молодцы, там что-то обнаружили. Мы передаем в первую очередь руководителям. Раз в месяц обобщенные результаты передаем в комитет по образованию. Если какие-то дефекты не устранены, они уже берут на свой контроль это. Результат таков. Если первый год вот, у нас было 300 с чем-то дефектов, то в 2013 году их было 126 всего, а в 2014 105. То есть вы можете
динамика
представить, какое, да, какое падение. Дальше, если у нас было школ, детских учреждений 85, на которых были обнаружились дефекты, то сейчас чуть больше 40. То есть вдвое стало меньше школ, в которых эти дефекты появляются. И, а если говорить о пожароопасных дефектах, то если в 2009 году их было обнаружено 16, то в этом году, вернее, в прошлом году их было 6, позапрошлом 4, то есть порядка в среднем на 70% упало количество. Точно так же упало количество и школ, в которых выявляются именно пожароопасные дефекты. Если в 2009 году их было 14 таких школ, то в прошлом году их было только 4, на которых были пожароопасные дефекты. Ну, я могу сказать, что к чести нашей службы научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России, они каким-то образом узнали о том, что мы делаем, они сами предложили нам сотрудничество, то есть был заключен договор о творческом сотрудничестве. Я написал письмо министру Шойгу о том, что мы практически делаем это, и что это перспективно, целесообразно и очень эффективно. Шойгу поручил научно-техническому управлению рассмотреть вопрос. Они запросили заключение в институте противопожарной обороны, получили самые положительные отзывы. В результате была заказана научно-исследовательская работа в институте, в которой мы тоже принимали участие по договору. И впервые в стране были установлены критерии пожарной безопасности электрооборудования. До этого их не было по температуре. То есть пользовались критериями аварийности, которые ну, определяли, выйдет из строя или не выйдет. А вот начнется пожар или нет, этого не было. И вот в ходе этой работы были методические рекомендации разработаны, и вот эти критерии определены. Повторяю, их в России не было.
Спасибо за ответ, да. Александр Васильевич. Я знаю, что на базе вашей службы еще работает служба экстренной психологической помощи. Да. Расскажите коротко об этом, и, может быть, мы скажем телефон доверия, по которому жители могут обращаться, попав в критическую ситуацию.
Ну, службу экстренной психологической помощи, когда создавали, я не специалист, я не психолог по образованию, но понимал, что эта служба должна быть. И я, собственно говоря, не ошибся. Но для того, чтобы ее создавать, нужны были специалисты. Поэтому я обратился к Юлии Шойгу, дочери нашего министра, которая возглавляет эту службу в МЧС. Она любезно пригласила меня к себе. Мы с ней обсудили возможность создания такой службы на базе Рамспаса. Она провела экскурсию, пригласила тех руководителей, которые могли бы участвовать в этом. Там два начальника отдела участвовали. И, собственно говоря, мы решили, ну, без подписания каких-то договоров, мы решили, что будем вместе работать. В результате они взяли свою базу данных, резюме, которое прислали им. Мы направили к ним людей, которые обращались к нам непосредственно, когда мы объявили, что хотим такую службу создавать. Там у Юлии Шойгу был проведен отбор, тестирование кандидатов. Я скажу, что кандидатов у нас, мы 6 человек набирали, было, по-моему, 27. То есть, очень много желающих было приехать к нам работать психологами в нашу службу. В результате осталось только 7 человек. И когда девушка, которую все-таки отсеяли, последний этап был, это возможность работы на телефоне. Но, говорят, девушка очень плакала, когда не получилось. Когда мы отобрали людей, я взял всю систему в комплексе вот, обеспечения деятельности такой службы, потому что есть свои тонкости, в том числе, которые ну, можно назвать деликатность, конфиденциальность. Это то, что должно обязательно соблюдаться. И мы все это взяли из этой службы.
То есть вам человек может позвонить, попав в любую жизненную ситуацию?
Да, так? И мы к этому призываем. Дело в том, что 3 месяца, когда мы налаживали работу нашей службы, то как раз специалисты вот от Юлии Шойгу, они через день бывали у нас, общались с ними по телефону, по электронке, они помогали нам эту службу отлаживать. Смысл этой службы и отличие от других социальных служб заключается в том, что если те службы работают только на телефоне, и чаще всего по определенным вопросам, подростки, наркомания, зависимости и так далее, то психолог Рамспаса работает по всем вопросам, и кроме этого, в случае необходимости, выезжает на место, если это нужно. И это бывало, особенно когда это попытки суицида. И, то есть, звонила, например, мать, что вот она боится, что уже полночи не спит, боится, что там дочь покончит с собой. Тогда психолог выезжал туда и такую работу проводил.
А какой телефон вашей психологической службы?
46 50 332.
Да. Спасибо большое. Александр Васильевич, вся ваша профессиональная деятельность связана со спасением людей. И недавно вы возглавили еще одну службу, местное подразделение Московской областной организации Всероссийское общество спасения на водах. Расскажите, пожалуйста, как началась деятельность этой службы?
Ну, я скажу, что такое предложение возглавить такую организацию поступило, собственно говоря, от главы района Владимира Федоровича Демина. Ну, исходя из того, что я уже занимаюсь этой деятельностью, только не на воде. Ну, и, наверное, потому что как-то наша служба себя зарекомендовала с хорошей стороны. Всероссийское общество спасения на водах – это общественная организация. То есть, мне нет бюджетных средств. Я это особо подчеркиваю, потому что я уже слышал такое высказывание, что создали очередную кормушку. Так вот, я хочу сказать, что в этой самой кормушке, в кавычках, из бюджета никакие средства не планируются, а те, кто входит в совет ВОСВОД, никто из них не получает зарплату, включая меня. Поэтому это все на общественных началах. То есть мы призываем людей быть волонтерами. В первую очередь мы сами волонтеры, те, кто входит в совет. В совет входят люди, которые представляют и администрацию района, и наш бизнес. Ну, то есть те люди, которые могут реально что-то решать, реально помогать в вопросах спасения людей на воде. Это общество изначально, 143 года назад, создавалось как добровольное. Существовало на пожертвования. И люди, которые в нем принимали участие, были добровольцами. Также без зарплаты, а по собственной инициативе. В советское время, конечно, было несколько проще, потому что это движение было всероссийским. Собирали, по-моему, по 3 копейки на ВОСВОД. И создавались солидные базы, проводилось большое обучение людей, в первую очередь молодежи, подростков, безопасности на воде, приема спасания на воде. Потом, в период перестройки, это все было разрушено. Все эти базы были или проданы, или просто разрушены, разграблены. Сейчас это все возрождается. В Раменском районе я для себя вижу 2 направления, в которых нам нужно очень плотно работать. Первое направление – это создание базы, на которой можно будет готовить тех, скажем так, сержантов ВОСВОДа, которые будут дальше пропагандировать эту деятельность в школах, в других учебных заведениях, которые вокруг себя будут собирать кого-то. Для этого они должны быть профессионально подготовлены, не в плане профессии, а в плане знания и умения, которые им пригодятся в жизни. И будем какие-то стимулы искать, чтобы привлекать молодежь к этому движению. Следующее, мы должны создавать базу для себя, группу резерв волонтеров, которые бы дежурили бесплатно на пляжах в качестве спасателей, стихийных пляжах, где никто, в принципе, не отвечает ни за людей, ни за территорию, ни за что. А люди тонут независимо от того, подготовлен это пляж или не подготовлен это пляж. Поэтому вот готовить сержантов и пехоту для того, чтобы обеспечивать на пляжах безопасность. Второе – это все-таки главное движение – это массовость. Вот когда эти сержанты и эти пехоты будут привлекать других, другую молодежь, чем больше будет подготовлено людей, которые знают методы спасания, знают меры безопасности на воде, и самое главное, людей, которые психологически настроены и готовы оказать помощь не только выплыть человеку, но и уметь оказать помощь на
первую
берегу.
Первую медицинскую помощь, да?
Но сейчас медицинское нет понятия, просто есть первая помощь. Есть такое понятие. То есть два направления. С одной стороны, мы будем изыскивать внебюджетные средства для строительства такой базы, для ее оснащения, для закупки оборудования, для общественных подвижных постов, на которых волонтеры будут дежурить на стихийных пляжах. А это требует и средств, это требует организационных вопросов в плане обучения их, потому что они все должны будут иметь удостоверение «Матрос-спасатель» и такое обучение пройти. Это очень большая работа, очень большой комплекс, но я скажу, что мне это интересно. И люди, которые вот в совете, эти люди проявляют реальную, живую заинтересованность в том, чтобы это делать.
Спасибо за ответ. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 46-393-27. Сегодня у нас в гостях депутат городского совета, директор службы спасения и антикризисного реагирования Александр Васильевич Горбачев. Александр Васильевич, с 1 июня в Раменском районе на базе единой дежурно-диспетчерской службы в тестовом режиме начала работать система 112. Расскажите, как проходит ее внедрение и когда она заработает полноценно?
Ну, во-первых, что такое тестовый режим? Это значит, в соответствии с требованиями выделены помещения, которые соответствуют требованиям. В этих помещениях проведен ремонт, установлено оборудование, технические системы и так далее, которые должны обеспечивать деятельность системы 112. Набраны диспетчеры системы, они прошли первичное обучение и заступили на дежурство. Но из своего опыта, из опыта деятельности дежурно-диспетчерской службы РАМСПАС, я скажу, что мы отлаживали этот вопрос, ну, года три, наверное, точно, чтобы у нас оперативные дежурные, ну, относились к звонкам. У нас вообще принцип такой, который изначально закладывался. Для нас нет звонков, которые нас не касаются. Это как раз принцип системы 112. И поэтому приучать оперативных дежурных, что они должны реагировать на все звонки, что они должны оказывать помощь всем людям, и чтобы они относились к тем, кто звонит, как, ну, это извечная, так сказать, даже не мудрость, а если хочешь относиться к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Вот этот принцип у нас железно, он внедрялся, я и наказывал, и объяснял, и так далее. На это требуется время, чтобы даже чисто психологически человек на первое место ставил готовность прийти кому-то на помощь. Поэтому у нас сейчас в смене это система 112 составит Центр гражданской защиты районной организации. Сейчас дежурит 6 человек в смене. То есть у них, для них все сделано, все условия созданы, и вот они заступили.
Звонки уже поступают.
Да, уже поступают. Но вот сразу научиться делать так, как должно быть, ну, ни в какой профессии нельзя.
Конечно.
Для этого происходит тестовый режим. То есть учитываются все вопросы, которые возникают в ходе приема звонков. Учитываются какие-то технические вопросы, которые нужно отрегулировать. И они собираются, они анализируются, принимаются решения по устранению возникших проблем. Сейчас это построено так. Человек звонит, ему отвечает диспетчер 112, он задает ряд вопросов, которые он должен задать, и потом он переключает человека на ту службу, которая нужна абоненту. Ну, в частности, вот в РАМСПАС точно так же. Здесь, понимаете, нюанс в том, что во всем мире действует норматив. Звонок должен быть не более вот такого-то времени. Во-первых, с учетом того, что человек звонит в различном состоянии психологическом, Время дозвона должно быть не более 8 секунд, как это в Европе. Ну, там 6-8 секунд в разных странах. И норматив, сколько отводится времени на прием звонка. Потому что если диспетчер начинает дополнительно какие-то вопросы задавать или еще что-то, это абонента раздражает, потому что, понятно, он звонит в ситуации, когда нужна экстренная помощь. И когда ему начинают вопросы задавать, он, конечно, раздражается. Значит, диспетчер должен научиться, а это, я повторяю, только с опытом, только со временем приходит, он должен научиться, как разговаривать с человеком, который находится в таком состоянии возбужденном. Какие-то вопросы, может быть, упустить, исходя из того, как он оценивает ситуацию. Потому что человеку приходится сначала ему все это объяснять, а потом через секунду все это объяснять другой службе. Конечно, человек там и до бешенства может дойти. Для чего вы там сидите, вы там бездельники, мне тут скорая нужна, а вы там занимаетесь неизвестно чем. Вот эти вопросы как раз и будут отрабатываться в этот период. Тестовый режим будет проходить до 1 декабря. Я думаю, что вопросы и останутся. Но самое главное, что эта служба создана, что эта служба укомплектована, наверное, какой-то отсев произойдет. Кто-то, видимо, сам поймет, что не может это делать. Но в Рамсфасе то же самое происходило. Вот одна у нас девушка, она сама ушла из Рамсфаса, потому что сказала, что ну, я чувствую, что я не могу это делать. Ну, так как нужно. Поэтому все это отладится, но самое главное, что служба заработала. Я скажу, что вот размещение этой службы, ну, наверное, соответствует лучшим критериям.
Спасибо за ответ.
Да, и я хочу сказать, что я рекомендую по вопросам, которые вы не знаете, кому обращаться, звоните, набирайте 112. Сейчас в сутки в разное время от 100 до 700 звонков бывает. В среднем 400-500.
Уже в тестовом режиме.
Да, да, в сутки. И люди, которые звонят, они также должны привыкать к этой службе, они также должны для себя глубоко в мозгу там где-то зародить это зернышко, что если у меня что-то произошло, надо звонить 112.
Тем более, что это можно сделать с любого телефона.
Не просто с любого телефона, а если даже нет денег на телефоне.
Спасибо за ответ, Александр Васильевич. Вы продолжаете вести рубрику в газете «Родник. Эхо войны». Рубрика о поиске без вести пропавших годы войны людей. Расскажите, пожалуйста, об этом социальном проекте, который был удостоен губернаторской премии «Наше Подмосковье».
Ну, мой отец очень хотел найти, установить судьбу своего отца, то есть моего деда. Он в 43-м году, когда Курскую область освободила Красная Армия, его забрали на фронт в сентябре, а в январе он пропал без вести. И отец, один из тех, кто ушел с моим дедом, вернулся после войны, он вернулся инвалидом, и он говорил, что их куда-то в Белоруссию направили. Ну, солдат, откуда он знает, куда там его в эшелоне привезли, где высадили в лесу. И он говорит, что где-то в Белоруссии. Их полки были рядом, они в одной дивизии, но в соседних полках, их полки были рядом, и они даже там пересекались, позиции были рядом. Потом там была ситуация, когда немцы прорвались из окружения, и как раз на их пути 38-я гвардейская стрелковая дивизия встала, и дед тогда мой погиб, но продолжил числился пропавшим без вести. Ну, я знаю, вот отец, он часто, вот я чувствовал, что он, ему горько от того, что он не знает, что с его отцом произошло. И когда появились сайты ОБД-мемориал, это оцифрованные архивы Подольского архива, это центральный архив Министерства обороны, где военные документы все хранятся. Я попробовал поискать, потом стал искать. Вернее, нашел форумы, на которых общаются такие поисковики, те, кто по документам ищет, устанавливает судьбу людей. И, собственно говоря, там то, что мне посоветовали, отец как раз приехал ко мне, и я в очередной раз решил попробовать что-то поискать, уже используя методы, которые мне порекомендовали. И я нашел. Он числится пропавшим без вести, мой дед, только потому, что был записан как Горбанов. Не Горбачев, а Горбанов. Остальные все сведения совпадают. Место рождения, имя, отчество жены моей бабушки и так далее. Но я просто видел, как вот на отца вот это подействовало. Он, наверное, там час сидел, эту карту разглядывал, когда ему показал, где это произошло. Ну, я тогда вот на меня самого, наверное, вот эта так реакция отца подействовала. Я решил просто попробовать, а почему бы не поискать тех, кто в Раменском районе, чисто пропавшим без вести. Я пришел к военкомату, говорю, есть ли списки. Он достал 2 тома книги, книги памяти Московской области. 1,5 тома – это Раменский район. И на каждой странице, если открыть, ну, половина, если в среднем брать, то половина – это точно числится пропавшими без вести. Их огромное количество, этих людей, и у части из них можно установить судьбу. Поэтому я вот нашел одного, нашел второго. Потом как-то вот, я уж не помню, на какой почве мы говорили с газетой «Родник», с руководством. Они предложили, давайте печатать в газете «Родник». Стали печатать. Когда я стал каждую неделю статью представлять, то предложили вести рубрику, которая стала бы постоянной. И, в принципе, потом стали ко мне люди обращаться, которые просто хотели искать, найти своих родных. Кому-то я смог помочь, кому-то нет. Очень многих, кстати говоря, из-за того, что фамилия была написана с ошибкой, они числились пропавшими без вести. Многие, те, которые погибли в плену, их документы просто после военного времени фактически не обрабатывали и родственникам не сообщали о судьбе тех, кто погиб в плену. И вот, когда это появилась рубрика, потом я сделал свой сайт, выкладываю «Без вести павшие» называется, выкладываю там. Мне стали и звонить, и писать из Америки, из Германии, и даже из Исландии после статьи о проходе «Родина», который был в конвое. Вот ПКУ-17, который известный конвой, который разгромили немцы, Пикуль, о котором писал. А это был КЮП, конвой, который шел обратно. Именно в это время. Вот его в районе Исландии разбомбили союзники, приняв за немецкий конвой. И один из исландцев прочитал, не знаю, как он вышел, но он через Google переводчик прочитал. И потом мне написал, что он мои статьи читает через Google переводчик о войне. Звонили родственники, разбросало где угодно. Из Германии звонил человек, он нашел мою статью в интернете про своего деда. Уточнял, потому что он живет в Германии, где-то там его дед, он не знал, что он в плену погиб. Ну, в общем, много таких ситуаций, когда видел, что реально, ну вот, это нужно людям. И, конечно, главное условие у меня, когда я берусь за поиски для кого-то, это я не принимаю никакие материальные благодарности, то есть водка там, коньяки, еще чего-то, но тем более деньги. То есть я не беру ничего за это. И даже обращаются на сайте люди из других областей с просьбой найти. Вот вчера мне позвонила бабушка из Саратова. Она хочет поехать на могилу своего отца. Но ей уже много-много лет, достаточно много. В каких-то документах было, она нашла, что это в Раменском районе. Она просто, вот, видимо, кто-то из родственников набрал в интернете Раменский район, наткнулись на мои статьи, что я занимаюсь этой темой. Многие, кстати, воспринимают это, что я архивный работник архива, который занимается этим. И она попросила найти в Раменском районе место сохранения отца. Ну, я нашел. Это не Раменский район, это просто деревня Раменская, сейчас она называется Раменская, тогда была Раменье, в Тверской области. Я нашел место, где он был похоронен, карту распечатал, фотографии захоронения и сегодня отправил родственнице, у которой электронная почта. То есть и так приходится помогать. И, в принципе, я занимаюсь этим не потому, что, ну, вот мне чего-то от этого нужно. Я просто уже не могу этим не заниматься. Ну, и как мне сказал один из таких же, как я, поисковиков, это замглавный редактор журнала «Милиция», тогда полковник милиции Ржевцев, он тоже занимается этим поиском, он сказал, ну, если в это ввязли, то уже не закончите это точно. И сейчас, кстати, у нас с ним проект есть, который намечен на осень. В Быковской школе, в «Роднике» была статья об этом, я писал, о том, что в Быковской школе, вернее, в Быковской усадьбе готовили подрывников-диверсантов. Это люди, о которых вообще о судьбе практически ничего не известно. И двое из них, например, Ивочкин и Котов из Раменского были там. В этих школах были только добровольцы. Они отбирали людей, готовых к самопожертвованию, не как к слову, а вот действительно люди были готовы уйти неизвестно куда, погибнуть там безвестными. И если даже все подвиги, которые они совершат, никто о них не узнает. Просто ушел и пропал. Вот это были люди, которые к этому были готовы. И я с Ржевцевым, мы общались, он мне передал очень много материалов на эту тему. И мы решили, что установим памятную доску в Верейском сельском поселении, где усадьба, предположительно на здании школы, предположительно 5 ноября, это день военного разведчика. И в прошлом году мне была присуждена премия журналистов, премия имени Мельникова, Союз журналистов Подмосковья. Ну, я решил, что... Ну, я, собственно, тогда сразу решил, что я эту премию потрачу на вот эту памятную доску. Поэтому, в принципе, вот эти деньги, они, на них я изготовлю доску. Если что-то не будет хватать, то мы это делаем сейчас совместно с Каценко, тоже, он тоже городской депутат Вячеслав Николаевич. Ну, если что-то не будет хватать, он Союз офицеров России, они готовы помочь и участвовать в этом.
Спасибо большое, Александр Васильевич, за интересные ответы, за вашу работу, за вашу неравнодушную жизненную позицию. Время нашего эфира подходит к концу. Давайте что-то хорошее и доброе пожелаем нашим радиослушателям.
Ну, я бы хотел пожелать хорошего лета, потому что что-то лето подкачало. Я хочу пожелать хорошего лета и берегите себя.
Спасибо большое, что нашли время прийти сегодня к нам в студию. Мы прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. Желаю вам всем душевного тепла, отличного настроения. До свидания, до новых встреч.